Меня попросили немного поговорить о ведической культуре. И я уверен, что для большинства здесь сидящих эта тема не нова. Тем не менее, я попытаюсь сказать несколько слов о том, что же такое ведическая культура. Если мы посмотрим историю человеческой цивилизации, то мы не найдем среди всех культур, которые были, ни одной культуры, которая бы приближалась к ведической по своим достижениям. Список этот слишком длинен, чтобы можно было целиком привести все достижения ведической культуры. Это практически самая древняя цивилизация. И что самое удивительное, что многие древние цивилизации приходили в этот мир и разрушались. Уникальность ведической культуры прежде всего в том, что она обладает особым секретом самосохранения. Мы можем видеть, как культура, в которой мы живем сейчас с вами, при всех ее впечатляющих достижениях внешних, неминуемо идет к самоуничтожению. Это печально признавать, и многие люди не хотят видеть этого очевидного факта, но никаких сомнений не представляет тот факт, что, в общем-то, наша культура находится сейчас в тупике. И в то же самое время мы имеем уникальную культуру, которая существовала на Земле в течение тысячелетий и продолжает существовать. Греческая культура возникла и разрушилась. Римская культура или римская цивилизация возникла, и сейчас от нее остались только обломки Колизея. Вавилонская культура, египетская культура, от них остались только пирамиды или еще какие-то археологические находки. Ведическая культура продолжает жить. В 20 веке в Англии жил историк, знаменитый историк, один из самых великих историков 20 века, Тойнби. И ему принадлежит следующее высказывание. Он говорит, что сейчас стало абсолютно очевидным, что глава в истории человечества, которая имела западное начало, должна будет иметь индийский конец. И если она не примет этот индийский конец, то тогда ничего от этой цивилизации не останется. И мне хотелось немного сегодня поговорить именно об этом секрете ведической цивилизации. Секрете, который позволял людям и позволяет людям, последователям ведической культуры, жить в мире с этим миром, не разрушать ни этот мир, ни самих себя. И вместе с этим быть счастливыми. Прежде чем я буду говорить об этом секрете, я все-таки для убедительности перечислю несколько замечательных достижений ведической культуры, чтобы не быть голословным. Наша цивилизация со всеми ее, еще раз, впечатляющими достижениями насчитывает всего лишь пару сотен лет. Еще в XVI веке горели костры Инквизиции. И Коперника, который осмелился сказать, что Земля круглая и Земля вертится вокруг Солнца, сожгли на костре. Но в Индии за 1500 лет до Коперника люди говорили, что Земля круглая и крутится вокруг Солнца, и не нужно было никого за это сжигать. Это не представляло собой никакой крамолы. Это было очевидным фактом. Арьябхатта в своем трактате, который написан за 12 веков до Коперника, писал, что подобно тому, когда мы плывем по реке, и мы видим, нам кажется, что деревья движутся. Точно так же нам кажется, что Солнце движется. На самом деле движется не Солнце, движется Земля вокруг Солнца. Просто. Но людям в Европе нужно было убивать друг друга для того, чтобы признать эту простую истину. В Индии эта истина была очевидной на протяжении тысячелетий. Число пи или десятичная система, которая пришла, и которой сейчас все пользуются, она пришла в Европу где-то в 8 веке. благодаря тому, что она была заимствована у арабов. Арабы, в свою очередь, взяли ее из Индии. Так. Все великие математики, Пифагор, Евклид, все остальные, которые жили в Древней Греции, в Древнем Риме, им не пришла в голову эта простая десятичная система. В Индии она была, и все ей пользуются. Так. Атомная физика. В индийской, как это ни парадоксально, в индийской традиционной истории и науке говорится об атоме, говорится о природе атома, о том, что весь мир состоит из атомов, описано, каким образом атомы соединяются друг с другом. И тоже за тысячи лет до того, как люди на Западе стали говорить об атоме. Естественно, что сейчас все эти достижения присваиваются Западом. Например, та же самая теорема, которая известна нам со школьной скамьи, теорема Пифагора. На самом деле это не теорема Пифагора, а она в Бауда-Шилпа-сутрах уже полностью изложена. Но мы ее называем теоремой Пифагора. Другой удивительный, поразительный пример, который свидетельствует о редкостной наблюдательности и широте мышления представителей ведической цивилизации. Это их обращение с бесконечно малыми величинами и бесконечно большими. В санскрите «хотите верить, хотите нет», «хотите верьте, хотите нет» есть название цифр, вернее, не цифр, а чисел, до 10 в 53 степени. Все цифры эти есть. Мы больше триллиона, мы уже не можем понять, что там такое, сколько там нулей. И даже относительно триллиона у нас нет ясного понимания, сколько там нулей должно стоять после единицы. В Индии не то, что триллион. 10 в 11 степени, в 12 и вплоть до 53 есть конкретные слова. И одновременно с этим там есть конкретные слова, которые означают такую продолжительность времени, как одна секунда, деленная на 34 тысячи. Одну секунду разделить на 34 тысячи. Раз ведь слово в санскрите есть, значит, им пользовались. Значит, оно нужно было для какого-то концептуального осмысления этого мира. И при этом, помимо того, что есть там понятие «одна секунда, деленная на 34 тысячи», там есть понятие «кальпы». И кальпа значит 4 и 32 сотых биллиона лет, миллиарда лет, которым исчисляется наша Вселенная. И, кстати, это тоже довольно любопытно. В соответствии с представлениями современной астрономии, наша Вселенная насчитывает около 4 или 5 миллиардов лет. Это говорят, да, наши планеты возникли примерно в это время. Вернее, не примерно, они называют точную цифру. 4,32 миллиарда лет. Так, астрономы ломают себе голову, пытаются по каким-то параметрам красного смещения и другим фактам обнаружить возраст Вселенной. В Ведах написано, зачем обнаруживать, все там уже есть. И это удивительное достижение, которое невозможно отрицать. Расстояние до Земли, от Земли до Солнца, от Земли до Луны с точностью до километра приведены в древнейших писаниях, хотя, казалось бы, в то время не было инструментов для того, чтобы люди могли это понять. Спрашивается, каким образом люди это поняли. И это самое главное, что имеет отношение к нам. Разумеется, для большинства из нас все эти данные представляют собой чисто академический интерес. Но что представляет для нас реальный интерес, для нас с вами, это то, каким образом человек это все постигал. Как люди тысячи лет тому назад могли все это понять? И ответ на это очень простой. Простой и в то же самое время очень интригующий. На самом деле люди ведической цивилизации знали способы очищения своего сознания. И понимали, что все это, все эти, в том числе сугубо научные данные, человек может постичь с помощью чистого сознания. Потому что именно сознание мое является инструментом, с помощью которого я постигаю мир. И, собственно, Сутью или практической частью этой небольшой лекции будет мое раскрытие этих секретов очищения сознания. Каким образом человек может приступить к очищению своего сознания? С чего начинается очищение сознания или очищение сердца? Но об этом я скажу в самом конце. Чтобы не потерять свою аудиторию. Потому что если я с самого начала... Если я с самого начала скажу самые главные секреты, то какой смысл слушать все остальное? Поэтому сначала я подведу немножечко к другому. Перечислив все эти достижения ведической культуры и постулировав тот факт, что все эти достижения ведической культуры, в отличие от современной цивилизации, были найдены представителями ведической цивилизации совсем другим путем. Мы познаем мир извне, с помощью внешних способов, с помощью каких-то внешних средств. Веды объясняют, каким образом человек может обрести то же знание, гораздо более глубокое знание, но изнутри. И обретя это знание изнутри, он может постичь гораздо большее о самом себе. И веды, раскрывая это эзотерическое знание, постулируют один очень важный факт. Для чего мы здесь на свете? Для того, чтобы стать счастливыми, правильно? Только для этого, никакой другой цели у нас нет. Все остальное – средство для достижения этой цели. И чем отличается ведическая культура? Я сейчас пытался давать интервью для телевидения, чтобы объяснить, чем же она все-таки отличается. Ведическая культура отличается тем, что с помощью этого внутреннего процесса познания древние индийцы, обитатели цивилизации Бхарата-Варши, поняли секрет гармоничного существования в этом мире. Чтобы быть счастливым, человек должен жить в гармонии, правильно? Любой дисбаланс, любая дисгармония, любое нарушение гармонии приводит к несчастью или к страданию. Человек должен жить в гармонии с пространством. И, соответственно, в ведической культуре есть наука Васту-шастра. И Васту-шастра объясняет вам, каким образом организовать пространство вокруг себя, чтобы вы в него вписались. Как у нас... В связи с приведенным здесь примером строительства Московского храма, я могу привести конкретный пример. У нас появились проблемы, и мы, в том числе в процессе каких-то наших попыток решить их, обратились к специалисту по Васту. И он стал нас спрашивать, что у нас там, стал внимательно смотреть, чесать у себя в затылке, рассматривать все эти проекты. Он сказал, конечно. Ясное дело, у вас проблемы. Проблемы будут и будут продолжаться, и проблем не кончатся. Почему? Да потому что вы дом не туда поставили, куда нужно. Вы поставили его прямо на голову Васту-Пуруши. И так как он стоит на голову Васту-Пуруши, это его раздражает, потому что кому приятно на голове у себя что-то иметь. И так как он недоволен, этот символический Васту-Пуруша или символическая фигура, которая символизирует одушевленное пространство. Это одушевленное пространство дает нам какие-то реакции. Люди современной цивилизации не могут понять, каким образом это действует. Именно потому, что подход к миру очень грубый. Но веды в силу тонкости подхода, и о причинах тонкости этого подхода я буду говорить чуть-чуть позже, они объясняли, как... Даже пространство может отплачивать нам или мстить нам, если мы неправильно относимся к пространству. В сущности, пространство тоже одушевлено. И если мы живем в пространстве, а мы живем в пространстве, у нас нет другого выхода, кроме как жить в пространстве, мы должны уважать пространство, уважать законы, по которым оно построено. И для этого есть Васту. Васту объясняет, как человек должен располагать себя в пространстве, чтобы быть счастливым. В частности, в ведах говорится, и не только в Васту-шастре, например, в аюрведе говорится, в какую сторону нужно смотреть, когда человек ест. Теперь современному человеку даже в голову не придет, что нужно смотреть в какую-то сторону, лишь бы есть. Так, и желательно на ходу, потому что времени нет. Но веды говорят, что если ты смотришь в одну сторону, то результат будет один. Если ты смотришь в другую сторону, результат будет другой. Именно потому что мир вокруг нас в соответствии с последователями ведической культуры совершенно другой. Это живой мир. Люди, которые живут в современном мире, они живут в мертвом мире. Они омертвили этот мир и пытаются препарировать его. Про меня здесь сейчас сказали, что меня ожидало великое будущее какое-то. Это обман. Я сразу могу вам сказать, никакого великого будущего там меня не ожидало. Просто потому, что в какой-то момент, когда я стал заниматься, так сказать, современной наукой, я понял, что это обман. И у меня ничего, кроме отвращения, к методологии современной науки не возникло. Я занимался молекулярной биологией. Молекулярная биология должна изучать структуру жизни. Но для того, чтобы изучить структуру жизни, что с жизнью нужно сделать? Нужно ее убить, причем не один раз, а много раз. Потому что иначе ее изучать нельзя. Жизнь изучать нельзя. Она вырывается, она совершенно не подчиняется никаким законам. Ее нужно распластать, ее нужно разрезать на части, ее нужно подвергнуть вивисекции, разрезать на мельчайшие части, и потом сказать, это жизнь. Я в течение какого-то времени пытался притворяться в то, что я в это верю. Потом мне надоело, и я стал кришнаитом. Так, так. На этом окончилась, в общем-то, не начавшись моя научная карьера. Именно потому, что сама по себе методология порочна. Методология заключается в том, что я пытаюсь омертвить весь этот мир. Тогда как веды говорят, что все начинается с сознания. Что человек может понять, каким образом жить в гармонии с этим миром и с самим собой, только тогда, когда он поймет, что я есть частица сознания, и весь мир вокруг меня сознает. Например, самая большая проблема, которую испытывают люди, это, конечно же, другие люди, которые нас окружают. Если бы их не было, все было бы гораздо лучше. Так. Есть даже такая песня одна. Люди только мешают, путаются под ногами. От людей одни неприятности. Но неприятности эти или наше представление о том, что люди доставляют нам неприятности, исходит, опять же, только из того, что я подхожу к другим людям механически. Что я не хочу признавать за другими людьми право на то, что они являются живыми существами, наделенными сознанием. И так как я не признаю их, даже если я номинально признаю, реально я этого не признаю, у меня появляется дисгармония. Дисгармония в отношениях между мужем и женой, между родителями и детьми и так далее. Веды учат одному. Попытайтесь понять свое сознание и попытайтесь понять, что весь мир наделен сознанием, что в основе всего мира лежит сознание, что весь мир исходит из сознания. И когда вы поймете, что то же самое сознание, которое есть у вас, находится везде, в разных формах, в разных видах, по-разному, только тогда вы сможете понять, каким образом правильно жить в этом мире. В конечном счете, секрет счастья или секрет гармонии заключается в том, чтобы привести свое маленькое частичное сознание в гармонию с глобальным сознанием. И это самая сокровенная часть вед. На каких-то частных примерах веды объясняют, как привести в гармонию элементы нашего тела, как привести в гармонию различные составляющие нашего тела. На других частных примерах они говорят, как привести в гармонию себя с пространством или как привести в гармонию себя с окружающей средой с помощью музыки. Это другое удивительное достижение ведической культуры. Как музыка настраивает наше сознание в гармонии с этим миром. Современная музыка, она тоже определенным образом настраивает сознание. Но она настраивает сознание на разрушительный лад. Те, кто увлекался рок-музыкой, я на всякий случай не попрошу вас поднимать руки, чтобы не смущать, они знают на себе разрушительный эффект этой музыки. Это музыка, в сущности, делает человека агрессивным. Очень часто люди после рок-концертов или даже во время рок-концертов крушат все на своем пути. Просто потому, что агрессивные силы поднимаются изнутри их сознания, пробужденные этой музыкой. Но ведическая музыка помогает человеку настроить себя на гармонический лад со всем этим миром. Утром нужно слушать одни мелодии, вечером другие мелодии. И если человек делает это, то он может быть, по крайней мере, не злым целый день. Так, утром мы просыпаемся злым, как правило. Ночью, если мы не устали, и у нас есть еще душевные силы, то мы тоже ругаемся на всех, потому что мы устали, и нас пили все соки, какие только можно. Но веды объясняют, как человек может находиться в равновесии или в мире, в спокойствии в течение всего дня, если он настраивает себя с помощью звука. И так далее. Но все это, еще раз, частный случай. Все это всего лишь навсего некие частные случаи, которые очень красивые, про которые можно давать множество семинаров, и на которые люди будут приходить с огромным удовольствием, чтобы получить эти маленькие секреты. К сожалению, люди очень часто, увлекаясь маленькими секретами, забывают о самом большом секрете. И самый большой секрет – это изначальная гармония моего сознания с высшим сознанием. И именно этот секрет, в конце концов, раскрывает веды. Потому что веды утверждают одну вещь, очень важную. И в этом отличие ведического мировоззрения или ведического представления о мире от нашего с вами, от того мировоззрения или того представления о мире, в котором мы с вами живем. Веды говорят, что все идет от тонкого к грубому. Современные люди по какому-то совершенно непонятному недоразумению считают, что все идет от грубого к тонкому. Так. И понять, почему они так утверждают, абсолютно невозможно. Это был тот самый парадокс, который окончательно разочаровал меня в современной биологии и химии. Потому что я все время пытался понять, каким же образом люди объясняют возникновение жизни на Земле. Так, я занимался этим источником жизни, я крушил ДНК, чтобы понять, откуда она взялась. Крушил белки, чтобы понять, как они соединяются с нуклеиновой кислотой. И мне попалась в одном из самых уважаемых научных журналов статья про эволюцию. И там задавался вопрос, что возникло раньше, белок или нуклеиновая кислота? И после многих-многих каких-то туманных рассуждений о том, что появилось раньше, белок и нуклеиновая кислота, вывод был такой, что они появились сразу вместе. Потому что белок не может появиться без нуклеиновой кислоты, нуклеиновая кислота не может появиться без белка. И вопрос, который у меня естественным образом возник, постойте, дорогие друзья, как же они вместе-то появились, если даже поодиночке они не появляются? Современная наука... И люди, которые ее разделяют, мне, честно говоря, иногда кажется, что они просто притворяются, потому что до такой степени изначальная предпосылка, заложенная в основе современной науки, абсурдна. Она полностью абсурдна. Современная наука утверждает, что все идет снизу вверх. Так, теперь видели мы, чтобы что-то в этом мире само снизу вверх шло. Ходит что-то само снизу вверх. Даже люди и то не ходят, они на лифтах ездят. Потому что им трудно идти снизу вверх самим. Само снизу вверх ничего не ходит. Сверху вниз ходит само. Да все что угодно ходит. Все только снизу вверх и ходит. Ой, извиняюсь, наоборот. Это моя плохая карма, то, что я был ученым, она меня выдала сейчас. Все само ходит, только сверху вниз. Естественное движение, самопроизвольное движение, которое мы видим постоянно, на каждом шагу, это движение сверху вниз, правильно? Правильно? Согласны со мной? Снизу вверх что-то само идет или нет? Само ничего не идет так, ничего не поползет само. Вода может сама поползти снизу вверх, сама, только по капилляру, не только потому, что там будет капиллярная сила. Так. Ничего от грубого к тонкому ничего не эволюционирует. Но от тонкого к грубому все эволюционирует или деградирует. И веды изначально говорят, что самое главное сознание, все исходит из сознания. Это единственная логическая предпосылка. Сначала я должен понять эту простую вещь. Все исходит из сознания. Все люди, которые живут сейчас, они находятся в этом странном заблуждении. И даже если они не отдают себе в этом отчет, они все равно находятся в этом заблуждении. Все исходит из материи. Материя самое главное. Но материя не главное. Материя, в конце концов, сама исходит из сознания. Как один из ачарьев нашей сампрадаи, он говорил, что материя – это всего лишь маленькая частица в сознании, подобная экземе в сознании. Что материя возникает в результате некой болезни сознания. Что когда сознание заболевает, возникает материя. И я попытаюсь вам сейчас доказать это. Каким образом грубое возникает из тонкого в этом мире? Что является самым большим достижением современной цивилизации? Современной технократической цивилизации, науки или еще чего-то? С чем все сейчас играют, от чего все с ума сходят. Компьютеры. Совершенно верно. Компьютеры, правильно? Компьютеры. Теперь, может компьютер создать точильный станок? Может, запросто. Так, с помощью компьютера может создать супер новый точильный станок, может создать еще что-то. Может точильный станок создать компьютер? Не может, никогда. Компьютер более тонкий. Из более тонкого, более грубое выходит естественным образом. Из духа материя появляется естественным образом. Из более грубого тонкое никогда не выходит, потому что тонкое всегда более эффективно. Тонкое всегда более мобильно, более подвижно. Поэтому главный постулат ведической культуры, который поможет нам в конце концов понять ее секреты, заключается в том, что в основе всего лежит сознание. Самое главное наше сознание, не тело. Даже тело...